Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Александр Лукашенко провел в Минске Всебелорусское народное собрание, о котором, среди прочего, объявил о референдуме по новой конституции, который может состояться через год, и об условиях передачи власти в Беларуси, где уже более полугода продолжаются протесты с требованием проведения честных выборов главы государства. Впрочем, эти условия очень условны. Очевидно, что Москва поддерживает конституционную реформу в соседней стране с конечной целью ослабить влияние Александра Лукашенко. Так, в таком случае, какими же будут дальнейшие интеграционные шаги России и Беларуси? И что Путин может сейчас предпринять в своем общении с Лукашенко? С тем Лукашенко, который уверен, что он уже преодолел все проблемы и даже укрепился. В студии украинский политолог Евгений Магда, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу из Варшавы Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем разговор, сюжет об итогах Всебелорусского народного собрания и о реакции на него белорусских оппозиционеров и международного сообщества.
11-12 февраля 2021 года в Минске проходило 6-е Всебелорусское народное собрание. Это не предусмотренный Конституцией совещательный орган, заседание которого проводится по инициативе Александра Лукашенко раз в 5 лет, с участием в основном лояльных властям представителей общественности. Главной темой форума стал вопрос о конституционной реформе. Внести изменения в основной закон Беларуси Лукашенко пообещал после того, как в августе прошлого года в стране вспыхнули протесты оппозиции. Их участники уверены, что результаты президентских выборов, победителем которых в 6-й раз Центральная избирательная комиссия объявила Лукашенко, были сфальсифицированы. Лукашенко в своем выступлении назвал действия протестующих попыткой мятежа и отметил важность поддержки в тот период со стороны российских властей.
Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение.
Белорусская оппозиция убеждена, что президентские выборы выиграла ее кандидат Светлана Тихановская, которая под давлением властей вынуждена была уехать за границу. Уже более полугода в республике продолжаются протесты с требованием проведения новых и честных выборов главы государства. Кроме того, демонстранты выступают за освобождение политзаключенных и прекращение произвола силовиков. Для выхода из затянувшегося политического кризиса Лукашенко предложил провести референдум по новой конституции в начале 2022 года. Конституционная реформа должна предполагать в том числе перераспределение части президентских полномочий в пользу парламента. В своей продолжавшейся почти 4 часа речи Лукашенко обнародовал и условия, при которых он уйдет из власти.
Главное мое условие исхода из власти в стране – мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас и сторонников нынешнего президента упасть не может.
На собрании речь шла и об интеграции с Россией, однако конкретные шаги не обсуждались. Ожидается, что в новой Конституции уже не будет значиться, что цель внешней политики Беларуси – стремление к нейтралитету. Оппозиция не признала легитимность Всебелорусского народного собрания, заявив, что оно не отражает мнение всех граждан страны. Светлана Тихановская призывала сторонников выходить на улицы, однако масштабных акций протеста в дни работы форума в республике так и не произошло. Раскритиковали Всебелорусское народное собрание США и Евросоюз, призывающие Минск к диалогу с оппозицией. Некоторые депутаты Европарламента назвали прошедшее собрание «шоу Лукашенко для Путина». Минский форум состоялся накануне встречи Лукашенко с российским президентом. Кремль еще минувшей осенью поддержал конституционную реформу в соседней стране и за последние месяцы неоднократно напоминал Минску о необходимости внесения изменений в основной закон.
Ну вот, Евгений, Лукашенко демонстрирует такую уверенность. Такое ощущение, что для него протесты уже завершились, ушли в историю, как, впрочем, и протесты после всех предыдущих президентских выборов в Республике Беларусь, где тоже были, может быть, не такие массовые, но очевидные протесты против очевидной тоже фальсификации выборов главы государства. Лукашенко спокойно пересиживал эти протесты, потом даже начинал общаться с Западом, против него снимали санкции. Есть такое ощущение, вот потому как себя ведет Лукашенко, что он ожидает, что и тут пройдет какое-то время, все увидят, что никакого больше протестного движения нет, придется с ним разговаривать не только России, но и Западу, и отменять санкции, и признавать легитимным президентом. У него как-то очень все сейчас хорошо, по крайней мере, в голове складывается.
Я бы не был столь однозначен. Потому что я достаточно внимательно пересчитывал выступление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, и оно противоречивое. Он в окружении своих сторонников, ну, там были некоторые раскаявшиеся оппозиционеры, но 99,9% это были сторонники Лукашенко, начал говорить об условиях своего ухода, о том, что должны быть сильные президентские полномочия в любом случае, о том, что Всебелорусское народное собрание должно быть таким уже конституционным органом в процессе реформирования основного закона. Конечно, то, что на сегодняшний момент протесты в Беларуси пошли на спад, наверное, это как-то Лукашенко ободряет. Но сказать, что это ему дарит полную уверенность, я бы все-таки не рискнул по той простой причине, что время-то работает не совсем на Лукашенко, поскольку ситуация, которая сложилась как минимум начиная с августа и до конца осени 2020 года, она показала, что на улицу готовы выходить как никогда большие массы граждан Беларуси. Фактически произошла такая общественная реабилитация бело-красно-белого флага, которую сейчас белорусская власть будет пытаться отодвинуть на правовой маргинес. Ну и залихватской уверенности у Лукашенко я все-таки не наблюдаю, а наблюдаю стремление сейчас превентивно придушить возможности протеста. То есть это и приговор журналисткам Белсата, ну 2 года за стрим в интернете это жестко. И попытки показать всем оппозиционерам их место. Другое дело, что и Светлана Тихановская, и другие оппозиционеры, их как-то в последнее время стало больше. Они пытаются объединиться, но я не вижу у них какой-то продуктивной программы действий, кроме встреч с западными политиками. И вот я не наблюдаю какого-то эффективного давления на Лукашенко. Тогда как отношения с Путиным – это возможность, очевидно, получить или деньги, или политическую перспективу.
Павел, ну вот мы тут немножко не сошлись с Евгением относительно того, какая же уверенность у Лукашенко, залихватская или не очень. И, может быть, вы можете ответить на этот вопрос. Уверен вообще Лукашенко сейчас в себе или нет?
Ну, считаю, исходя из того, как изменился формат Всебелорусского собрания и какие первоначально ставились задачи и претензии на белорусском этом сходе, чуть ли не изменение Конституции. Этот сход, по сути, стал формальным и дополнительно легитимизировал власть Лукашенко и фактически одобрил тот курс внутренних репрессий террора, который сейчас мы наблюдаем, то действительно он себя чувствует более или менее уверенно. Прежде всего потому, что ему удалось в какой-то степени сохранить консолидированное бюрократическое окружение лояльных силовиков и, прежде всего, силовой аппарат. Его уверенность исходит не из того, что он сумел каким-то образом притормозить протесты, а исходит, прежде всего, из того, что силовики готовы выполнять любые приказы и готовы, в принципе, убивать людей. Мы это наблюдаем по последним судебным разбирательствам в том же Бресте по поводу убийства одного из протестующих. В принципе, против силовиков сняты все там обвинения, хотя процесс еще не завершен, но никаких сомнений в том, что все будут оправданы, нет. В том числе и по Роману Бондаренко было возбуждено уголовное дело, начался судебный процесс, но по факту заявлено о том, что силовики здесь ни при чем. То есть для него приоритетами основной задачей было то, чтобы силовики по-прежнему были лояльны, и лояльность это остается. Кстати, на судебных разбирательствах было подтверждено уже по факту участие военных подразделений, сил специальных операций. Это часть коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Именно эти подразделения участвовали частично в подавлении протестов и на сегодняшний день обвиняются в применении оружия против протестующих. То есть понятно, что режим полностью оформился как система милитаристского характера, опирающаяся исключительно на силовиков и репрессии. Второй момент – это подавление, ему это удалось сделать, я имею в виду Лукашенко, подавление какого-то внутреннего протеста среди высшей номенклатуры. И таким примером является возбуждение уголовного дела, обвинение в коррупции бывшего премьер-министра Румаса. Ну и ближайшего окружения бывшего премьер-министра. Сейчас он находится за рубежом. Если бы он не уехал в свое время к детям, был бы там, где сейчас находится и Бабарико, то есть в СИЗО КГБ. С одной стороны, мы видим, Лукашенко стремительно и система весьма стремительно подавляет и ужесточает террор в отношении протестующих, а с другой стороны, мы видим, что развертываются довольно-таки обширные репрессии, чистки в отношении бюрократического номенклатурного аппарата. И это все в контексте отношений с Москвой, потому что вот это возбуждение в окружении Лукашенко и номенклатурного аппарата прежде всего было связано с тем, что номенклатура высшего звена поверила в то, что Москва начала реализовывать план по устранению Лукашенко и поддержала в этом плане косвенно Бабарика. И это больше всего напугало нынешнего диктатора, поэтому на полномасштабном уровне развернулись репрессии прежде всего в отношении бывших либо действующих чиновников и бизнеса высшего уровня, и на этом было открыто заявлено даже в процессе выступления Лукашенко на Всенародном собрании. Кстати, там вообще практически не звучало слово «революция». Он изначально, когда делал вступительное слово, заявил о мятеже, предполагая то, что его предали именно кругу его близкого окружения, те люди, с кем он работал все эти 26 лет, и для него это было удар. Но мы понимаем, что номенклатура белорусская, советизированная до нельзя, не предпримет никаких шагов, если не будет уверена в том, что за кем-то или за чем-то не стоят более мощные силы, более мощные ресурсы, чем Лукашенко. И этой мощной силой, по крайней мере, такие сигналы, такая уверенность была, являлась Россия. Поэтому действительно он чувствует себя уверенным не в том плане, что он подавил репрессии, а в том плане, что он, как ему кажется, в чем он уверен, нейтрализовал угрозу с Москвы.
Вы, кстати говоря, Евгений Павел Усов сформулировал то, что я хотел, может быть, вам сказать, но не договорил. Произошло вот такое вот событие, мне кажется, в результате белорусских протестов, когда режим, который был авторитарным и популистским, то есть опирался на широкие такие вот народные постсоветские настроения. Батьках, порядок и так далее. Выродился в режим откровенно авторитарно-полицейский, силовой. И это вот, кстати говоря, собрание, которое мы наблюдали, это такое вот настоящее, как мы видели, как в советское время съезд партии. Понятно, что тот, кто сомневается в том, что это все не понарошку, а на самом деле, да? Кто вообще понимает, что это никакая не система управления, а система подавления, но его место в лагерях и в тюрьмах также было во время работы всех советских партийных съездов.
Да, сходство на самом деле с советскими партийными съездами поразительное. И я скажу, что, по-моему, для многих граждан Украины вот сама трансляция даже нарезки с этого съезда, она очень серьезно удивляет. Вроде как возвращаемся в прошлое. Ну, по крайней мере, наблюдая за тем, что происходит у соседей. На мой взгляд, тут получается интересная ситуация, потому что, говоря о прошедших президентских выборах, среди их участников впервые не было никого, у кого бы была, условно говоря, бело-красно-белая повестка. Повестка национал-демократических сил.
Ну, их всех изгнали из избирательной кампании, да, из политического процесса, конечно, не было.
В принципе, они и предыдущие президентские выборы, такое впечатление, что потенциальные кандидаты, они либо разочаровались, либо уехали, либо, не дай бог, умерли.
То есть, их не пускали в последних выборах.
Не пускали.
Еще
не пускали, да. Есть еще один фактор. В Беларуси, по сравнению с другими постсоветскими государствами, высокий процент государственной собственности в экономике. И там нет какого-то условного белорусского Ахметова или Пинчука, сейчас я говорю об украинских олигархах, которые могли бы как-то через пятые руки финансировать эти протесты. Я вообще вижу вот сам рисунок прошедшей президентской кампании, в моем понимании, это вот как есть античная притча о зубах дракона, а это вот, по-моему, во время кампании выросли зубы господина Бабича, бывшего посла России в Беларуси, который за свое недолгое пребывание там развернул просто бешеную активность. И какую мы получили ситуацию? Сегодня Путин может не спешить умиротворять Лукашенко или умиротворять Беларусь, или осуществлять геополитический аншлюс Беларуси, потому что на самом деле люди, которые видят себя в президентском кресле в обозримом будущем, абсолютно не стремятся менять геополитическую повестку дня. То есть лозунгов «прочь от Москвы» из уст белорусских оппозиционеров, актуализированных в 2020 году, я не слышал.
Спасибо, Евгений. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политологи Евгений Магда и Павел Усов. Мы продолжаем обсуждать перспективы интеграции Белоруссии и России. Это такая вот достаточно очевидная тема как раз этих дней. Потому что, если вот посмотреть на то, что будет происходить между Путиным и Лукашенко в ближайшее время, то мне кажется, что Владимир Путин вообще оказался в такой очевидной ловушке, да, как нередко так бывает. То есть, с одной стороны, он явно не удовлетворен тем, как Лукашенко исполняет интеграционную программу. Он хотел бы, чтобы Лукашенко был гораздо более сговорчивым, гораздо более податливым. А с другой стороны, если он не поддерживает Лукашенко, то создается вот такой вот опасный прецедент. Авторитарная власть, которая очень похожа на российскую, уступает в результате народных протестов. А мы знаем, как Путин реагирует на народные протесты. Здесь, в Киеве, это хорошо известно по путинской реакции на Майдан 2013-2014 годов. Поэтому Лукашенко, по большому счету, не знаю, Павел, прав ли я или нет, как бы обыгрывает в этом смысле Путина. Он заставляет его быть своим сторонником вот именно из этого правила прецедента.
Ну, с одной стороны, да. Путин, как мы видим, вынужден поддерживать Лукашенко, прежде всего, в его стремлениях подавить протесты, стабилизировать ситуацию в Беларуси, потому что, конечно же, непредсказуемые процессы, даже приход промосковских сил в Беларуси не дает стопроцентной гарантии того, что Беларусь останется полностью лояльной или ориентирована в геополитическое пространство России. Хоть я тут с Евгением согласен, несмотря ни на что, большинство белорусов, к сожалению, остается с такими довольно-таки сильными пророссийскими настроениями, что Москва может использовать в дальнейшей своей внутренней политике в Беларуси. Что касается Путина, то я думаю, что сейчас, с другой стороны, у него руки более развязаны, потому что Лукашенко удалось подавить протесты, хотя ожидается, что, возможно, в какой-то степени активизация белорусского общества произойдет весной, хотя лично я в это не верю. После такой обширной массовой волны репрессий, превентивных атак на гражданское общество, на активистов, вряд ли возможно ожидать усиления протестной волны на весной, скажем, апрель-май 2021 года. Поэтому Путин здесь может действовать более напористо, более активно, более агрессивно, я имею в виду в отношении Лукашенко, требовать от него реализации каких-то соглашений, которые были достигнуты в Сочи в сентябре 2021 года. Мы до сих пор не знаем и вряд ли узнаем, пока у власти находятся эти два персонажа, каковы и чего касались эти соглашения. Но хочу напомнить, что все те визитеры, которые приезжали в Беларусь на протяжении 2020 года от Нарышкина до Лаврова, передавали привет от Путина, Лукашенко, и напоминали о каких-то сочинских соглашениях. Соответственно, вопрос в чем? Каковы и какова суть сочинских соглашений? А их, на мой взгляд, в принципе, состав ограничен и касается двух важных аспектов. С одной стороны, это может быть военная база российская в Беларуси, установление которой Россия весьма интенсивно продвигала, начиная с 2014-2015 года. И, к сожалению, для Москвы эти переговоры и давление на Лукашенко ничем не закончились, а к этому вопросу Москва может снова вернуться. Напомню, что осенью 2021 года в Беларуси пройдут очередные учения «Запад-2021», где потенциальными врагами будет не только Запад, НАТО, Литва, Латвия, Польша, но и Украина, потому что Украину Лукашенко активно обвиняет в том, что Киев чуть ли не поставлял оружие в Беларусь. Поэтому в контексте этих учений может быть решен вопрос размещения именно военной базы в России, потому что два военных объекта российских и так оперируют в Беларуси. Второй момент – это углубление интеграции. И здесь я напомню выступление интервью Медведева, заместителя председателя Совбеза России, который вернулся к той активной риторике углубленной интеграции вплоть до введения совместной валюты. Я думаю, в этом направлении тоже Путин будет вести давление, атаку на Лукашенко, тем более, что на сегодняшний день чем-то существенным белорусский диктатор ответить Москве не может. Он полностью зависим финансово и экономически сегодня от Москвы. Ему нужны по горло деньги, порядка там 2-3 миллиардов, о которых эти цифры звучали из уст самого Лукашенко, из уст премьер-министра. Головченко, что для стабилизации и дальнейшего развития экономики необходимо 3,5 миллиарда долларов. Это, естественно, цена за те репрессии, которые проходят в Беларуси, потому что силовиков нужно поддерживать, эту систему нужно поддерживать. Она же ничего не производит, она только поглощает. Соответственно, лояльность покупается в нынешних условиях за очень большие деньги. И в Москве это понимают. Я думаю, что нынешняя ситуация для Лукашенко в отношениях с Москвой катастрофическая. То есть сказать «нет» Путину он уже не сможет.
Вы знаете, вот, Евгений, есть еще один такой момент, когда мы говорим о пророссийских кандидатах и о их позициях. Потому что любой кандидат, даже пророссийский, он приходит к власти в результате народных протестов. И он не может сохранять авторитарный режим. То есть, по большому счету, это свобода слова, честные выборы. Честные парламентские, президентские выборы и местные. И так мы можем увидеть в белорусском парламенте меньшинство, да, но под бело-красно-белым флагом. Тот же Белорусский народный фронт, условно говоря, да, и другие политические силы, которые выступают за европейскую интеграцию. Для того, чтобы их давить, сажать, нужен Лукашенко. Мы можем увидеть газеты, которые, и телеканалы, которые будут говорить, что место Беларуси в Европе. Для того, чтобы это все закрывать и не пущать, нужен Лукашенко и так далее. Поэтому вот когда мы говорим с вами о том, что альтернативой Лукашенко может быть другой кандидат пророссийской ориентации, мы должны вот делать это уточнение. Другой, да, но не авторитарный, не диктатор, потому что диктатор может прийти только как наследник. Лукашенко, а в результате любых протестов приходит не наследник, который просто хотя бы вынужден, ну хотя бы 2-3-4 года, да? У Путина ушло несколько лет, чтобы стать Путиным, изображать из себя демократического руководителя.
Мы на самом деле не можем знать, сколько следующего белорусского президента уйдет на то, чтобы либо стать Лукашенко, либо показать всем, что он не является Лукашенко. То есть фактически место Лукашенко в новейшей политической истории Беларуси столь велико, что любой его преемник будет, по сути, так или иначе, ну, как в пьесе «Убить дракона». В нем так или иначе будут подозревать дракона. Кстати говоря, о настроениях белорусского общества, о том, что граждане Беларуси, многие из них, не видят в России своего врага, я думаю, будет честно сравнить его с настроениями украинского общества до февраля 2014 года. Ведь тоже многие граждане Украины не видели в России врага. Ну, видели, может быть, конкурента, может быть, имперскими замашками, но отношение достаточно резко изменилось только после аннексии Крыма и разворачивания войны.
Да, можем сказать, что большинство людей было против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Стабильное большинство против тогда
так
было.
И, кстати, вы знаете, в Беларуси не так давно проходило социологическое исследование, сразу практически после украинского Майдана, они показали, что порядка 10-15% готовы защищать Беларусь с оружием в руках и от России, и от НАТО. Ну, от НАТО, естественно, процент выше, потому что мы понимаем, что в Беларуси есть и свой сегмент антинатовской пропаганды, и там популярны российские медиа, которые транслируют соответствующие моменты. Я о чем? О том, что для белорусов все-таки ценность собственного государства высока. И это не стоит недооценивать. Я думаю, что Лукашенко, по идее, в общении с Путиным, он тоже об этом говорит с высоты своего опыта пребывания у власти, который, как это ни парадоксально, но выше, чем у Путина, он говорит, а что я могу сделать? Как я могу сделать Беларусь новым федеральным округом? Знаете, вот характерно белорусские журналисты там посмеивались. Володя, ну а как? Ведь тогда санкции будут против России. Получается, что нынешняя ситуация вокруг Навального, нынешние угрозы России в адрес Европейского Союза разорвать отношения, они, как ни парадоксально, играют Лукашенко на руку. То есть он несколько расширяет свое пространство для маневра. Он несколько увеличивает длину, ну, позволю себе такое сравнение, поводка, на котором его сейчас вводит Кремль.
Павел, а вот вы действительно, в принципе, вы представляете себе возможность реального поглощения Беларуси, не декларативного, который мы уже слышим годами в разных российских политических кругах, а вот такого вот реального, что Беларусь просто исчезла с политической карты мира в один прекрасный день?
Ну, таких, я думаю, что вообще интенций в Москве нет. В России на сегодняшний день есть желание возродить, по крайней мере, в какой-то степени Советскую империю, и как раз вот в эту парадигму интеграция с Белоруссией и встраивается. Я, конечно же, не представляю, что Беларусь может ждать судьба земель Речи Посполитой Великого Княжества Литовского после раздела Речи Посполитой, но мне кажется, ее может ждать судьба в СССР покроя там 70-х, 80-х годов. Причем сейчас мы видим, насколько действительно агрессивна политика Москвы, и она вообще не реагирует ни на какие международные действия и позицию международных организаций по отношению к тому, что она делает у себя и какую политику реализует в отношении соседей. Вообще, как раз-таки вот тот факт, что международное сообщество от Евросоюза до США несколько пассивно в действиях или противодействиях российской агрессивной политики развязывает Москве руки. Я думаю, что если план по интеграции будет реализован, а такая вероятность есть, возможно, это будет поступательно, но для России очень важно сейчас и для Путина прежде всего укрепить свою легитимность и укрепить свою позицию вождя. Для этого необходима еще одна маленькая победоносная война. Я думаю, что Беларусь может стать таким, скорее всего, станет таким объектом для победоносной геополитической войны. Когда это будет реализовано? Но сейчас трудно сказать, но, как мне кажется, на протяжении этого года какие-то наступления на белорусский суверенитет со стороны Москвы произойдут. Обернется ли это отставкой Лукашенко, обернется ли это ограничением его политических возможностей? Наверное, нет, но закончится все-таки тем, что белорусского суверенитета и независимости станет меньше.
Вот я и хотел спросить у вас, Евгений, уже в окончании нашей сегодняшней беседы. Это вот такой вопрос, который всегда здесь, в Украине, людей интересовал. Ведь с Лукашенко все украинские президенты, завершая Владимиром Зеленским, который пытался начать составление, тоже выстроить диалог, хотели разговаривать именно как с гарантом того, что в белорусской территории не может быть нападения на Украину. Ну, российских территорий. Сейчас Лукашенко может еще быть таким гарантом, или это уже все окончилось?
Сейчас на территории Беларуси нет такого количества российских войск, которое позволяет говорить о разворачивании какой-то ударной группировки. Политическую систему Лукашенко, я думаю, ее Россия будет сохранять, потому что в ее понимании она для России не несет угрозы и остается достаточно эффективной.
Спасибо. Напомню, что сегодня мы беседовали с украинским политологом Евгением Магд, благодарю Евгений, и белорусским политологом Павлом Усовым. Спасибо. Павел провел эту программу для вас, Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до новых встреч. Удачи.
Что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.